Глава 7. Прошло всего несколько дней, и капитан Уэнтуорт объявился в Килинче. Мистер Масгроув отправился туда с визитом и воротился очарованный и взявший из Крофтов честное благородное слово, что в конце будущей недели все они пожалуют отобедать в Апперкросс. Мистер Масгроув огорчался только тем, что придется столь долго ждать и нельзя еще ранее выказать свою признательность, введя капитана Уэнтуорта в свой дом и почти всем, что сыщется лучшего и крепчайшего в погребах его. Но неделю оставалось ждать. Всего неделя, думала Энн, и они снова свидятся. Но скоро она почувствовала благодарность судьбе хотя бы и за такую отсрочку. Капитан Уэнтуорт весьма скоро вернул долг учтивости мистеру Масгроуву, и Энн едва не оказалась в большом доме в те самые полчаса. Они с Мэри совсем уже туда собрались, и, как потом она узнала, непременно бы с ним столкнулись, когда бы их не задержала неприятная случайность. Упал и больно ушибся старший мальчик, и его именно в ту минуту принесли домой. В гости идти, разумеется, было невозможно. Но как ни тревожилась Энн за ребенка, весть о том, чего ей удалось избежать, тоже не оставила ее хладнокровной. У мальчика оказалась вывихнута ключица, и он так расшиб спину, что на ум приходили разные ужасы. Вечер протек в волнении и хлопотах. Энн пришлось нелегко, и за аптекарем надо было послать, и разыскать, и уведомить отца, и утешать мать, склонную биться в истерике, и присмотреть за людьми, вытолкать младшего братика и приласкать страдальца, а вдобавок следовало осторожно известить большой дом, откуда тотчас и последовали к ней не умные помощники, но бестолковые вопрошатели. Впервые вздохнула она с облегчением, лишь когда явился зять. Он взял на себя заботы о жене, и уж вовсе полегчало ей, когда подоспел аптекарь. Покуда он не приехал и не осмотрел ребенка, опасения были столь же гнетущи, сколь и неясны. Боялись серьезных повреждений, не зная, что именно повреждено. А теперь ключица была вправлена, и как ни щупал ребенка мистер Робинсон, как ни мял его, как мрачно не поглядывал, как значительно не говорил с отцом и тетушкой, все надеялись на лучшее и спокойно распрощались, готовые приступить к обеду в довольно ясном состоянии духа. А две юные тетушки оправились настолько, что сумели поведать о визите капитана Уэнтуорта. Когда ушли отец и мать, они задержались на 5 минут, дабы рассказать о том, до чего они им очарованы, и насколько оказался он красивее, благороднее, приятнее любого из молодых людей, которых прежде они отличали. До чего же они радовались, когда батюшка предложил ему с ними отобедать? До чего огорчились, когда тот отвечал, что это не в его власти? И до чего же радовались снова, когда в ответ на настоятельные уговоры матушки и батюшки он согласился отобедать у них завтра? Да, завтра же. И так мило согласился, сразу, видно, понял тонкий человек всю причину такого радушия. Короче говоря, он оказался столь любезен, столь хорош, что, ей-богу, вскружил им обеим головы. И обе они убежали столь же беззаботные, сколь влюбленные и занятые капитаном Уэнтуортом куда более, нежели злоключением маленького Чарльза. Та же история и те же восторги повторились, когда девицы в сумерках вернулись вместе с отцом проведать ребенка. И мистер Масгроув, преодолевший первый страх за своего наследника, мог теперь поддержать разговор, выражая надежду, что ничто уже не предотвратит визита капитана Уэнтуорта, и сожалея, что обитателям виллы Верна не захочется оставить мальчика без своего присмотра. «Ах, нет! Оставить ребенка!» Отец и мать после пережитых тревог об этом не хотели и думать, и Энн, радуясь невольной отсрочке, горячо их поддерживала. Однако, поразмыслив, Чарльз Масгроув переменил свое суждение. Ребенок чувствовал себя так хорошо, а самому ему так хотелось представиться капитану Уэнтворту, что, быть может, он бы и заглянул к ним вечерком. Пообедает он, разумеется, дома, но на полчаса он к ним все же заглянет. Но жена его горячо воспротивилась этому плану. «Ох, нет, Чарльз, нет! Я положительно не могу тебя отпустить! Вообрази, а вдруг что-то случится!» Ночь прошла благополучно, и на завтра ребенок чувствовал себя хорошо. Надо было еще обождать, чтобы сказать с уверенностью, что в позвоночнике нет повреждений. Мистер Робинсон, однако, не нащупывал ничего, что подтверждало бы его опасения, и Чарльз Масгроув, следственно, не видел более повода для своего домашнего ареста. Ребенка надо было удерживать в постели и не давать ему шалить. Но что тут прикажете делать отцу? Это уже женское дело, и куда как глупо ему, Чарльзу, совершенно бестолку торчать дома. Отец так хотел познакомить его с капитаном Уэнтвортом, нет никаких причин не идти и не пойти неловко. И, воротясь с охоты, он смело и решительно объявил о намерении своем тотчас переодеться и отправиться на обед в большой дом. «Ребенок чувствует себя как нельзя лучше», — сказал он. «Я сказал батюшке, что хочу быть, и он меня одобряет. Раз с тобой сестра...» «Я, душа моя, совершенно спокоен. Разумеется, сама ты не захочешь его оставить, но ты же видишь, от меня никакого проку. Если что, Энн сразу за мною пошлет». Жены и мужья обыкновенно знают, когда сопротивление бесполезно. По тону Чарльза Мэри поняла, что он обдумал свои слова и не стоит ему перечить. А потому она и молчала, покуда он не вышел из комнаты. Но едва Энн осталась единственной ее слушательницей, она заговорила. «Значит, нам с тобой придется управляться с бедным больным ребенком, и за весь-то вечер больше ни одной живой души, так я и знала. Такое уж мое счастье. Случись что неприятное, и мужчины вечно норовят улизнуть. И Чарльз такой же, как все, бессердечный. Какая бессердечность убежать от своего бедненького сынишки! Он, видите ли, хорошо себя чувствует. Да откуда он знает, что он хорошо себя чувствует и что через полчаса ему вдруг не сделается хуже? Вот не думала, что Чарльз может быть таким бессердечным. Уйти, забавляться спокойно. А ведь я, бедная мать, мне нельзя волноваться. Уж кто-кто, а я-то совсем не в силах выхаживать ребенка. Я мать, а значит, нельзя испытывать мое терпение. Я в ужасном состоянии. Ты сама видела, что делалось со мною вчера». «Ты разволновалась от неожиданности, от потрясения. Это не повторится, все обойдется, поверь. Я запомнила предписание мистера Робинсона, и я совершенно спокойна. И знаешь, Мэри, я готова понять твоего мужа. Не мужское дело нянчиться с детьми. В этом они не сильны. Заботы о больном ребенке всегда ложатся на мать. Таково уж материнское сердце». «Полагаю, я не меньше других матерей люблю своего ребенка. Но едва ли для больного от меня больше проку, чем от Чарльза. Когда ребенок болен, я не могу вечно отдергивать его и на него кричать. А ведь ты сама видела. Только я ему скажу, чтобы лежал смирно, и он начинает вертеться. Я просто изнемогаю».
«Ну разве могла бы ты веселиться, оставив его на весь вечер?»
«А вот и могла бы. Сама видишь, папенька его может, а я чем хуже?» «Джемайма такая заботливая, она бы каждый час посылала нам известие. И почему Чарльз не сказал своему отцу, что мы все будем? Я теперь не больше его тревожусь за малыша. Вчера я ужасно тревожилась, а нынче все другое».
«Если, по-твоему, еще не поздно, пойди, пожалуй, оставь малыша на мое попечение. Миссис и мистер Масгроув не обидятся, если я с ним останусь».
«Ты не шутишь?» — вскричала Мэри, и глаза у нее заблестели. «Боже, очень верная мысль! Удивительно верная мысль! Собственно говоря, отчего бы мне не пойти? Ведь проку от меня здесь никакого, не правда ли? Я только понапрасну себя мучаю. Ты избавлена от терзаний матери, и ты гораздо больше здесь уместа.
Ты из маленького Чарльза можешь веревки вить. Он всегда тебя слушается. Разумеется, так гораздо лучше, чем оставлять его на Джемайму. О, ну, конечно, я пойду. Почему мне и не пойти вместе с Чарльзом? Ведь они так хотели, чтобы я познакомилась с капитаном Уэнтуортом. А ты не прочь побыть одна. Очень верная мысль. Какая же ты умница, Энн. Пойду, скажу Чарльзу и тотчас переоденусь. Ты ведь пошлешь за нами сразу в случае чего? Но все будет хорошо. Я совершенно спокойна. Уж не сомневайся, я бы не пошла, не будь я совершенно спокойна за своего ребенка. Минуту спустя она уже стучала в гардеробную своего мужа, и Энн, последовав за нею наверх, стала свидетельницей разговора, начавшегося радостным сообщением Мэри. «Чарльз, я, пожалуй, пойду с тобою. Ведь проку от меня в доме не больше, чем от тебя. Заточи я себя с ним хоть навеки, он все равно не будет меня слушаться. Энн остается с ним. Энн хочет остаться и за ним ухаживать. Энн сама предложила, а я, пожалуй, пойду с тобой. Так-то оно лучше, ведь я со вторника не обедала в большом доме». «Энн очень добра», — отвечал ее муж, «и я буду рад, если ты пойдешь со мной. Но не слишком ли жестоко оставлять ее одну с нашим больным ребенком?» Энн тотчас привела собственные доводы, и ей, впрочем, ценой весьма малых усилий удалось своей искренностью сломить его сопротивление. Без дальнейших угрызений совести он смирился с тем, что она будет обедать одна, правда, выражая желание, чтобы она присоединилась к ним позже и прося разрешения за нею зайти. Она, однако же, была непреклонна и весьма скоро имела удовольствие распрощаться с довольной четой. Она надеялась, что они весело проведут вечер, каким бы странным ни показалось такое веселье. Самой же Энн оставалось самое большое утешение, какое верно и было ей суждено. Она знала, что нужна больному ребенку. И что ей за дело, если Фредерик Уэнтуарт в полумиле от нее занимает других приятной беседой? Она гадала, с какими чувствами думал он о предстоящей им встрече. С безразличием, быть может, если безразличие возможно в таких обстоятельствах. С безразличием или с недовольством. Ведь пожелай он увидеться с ней, ему незачем было бы ждать так долго. Он поступил бы так, как непременно поступила бы она на его месте. Он искал бы свидание давным-давно, когда обрел он независимость, которой одной и не доставало для их счастья. Сестра и зять вернулись, очарованные новым знакомством и тем, как провели они вечер. Уж они и музицировали, и пели, весело болтали, хохотали. Вечер был приятнейший. Капитан Уэнтуорт мил до чрезвычайности, не дичится, не конфузится. Они словно век целый были знакомы. И завтра же утром он обещал охотиться вместе с Чарльзом. Он приедет к завтраку, но нет, не на виллу, хотя они первые его пригласили. Да потом его стали сманивать в большой дом, и он боялся помешать Мэри, раз у нее на руках больной ребенок. Словом, почему-то неизвестно почему, они в конце концов условились встретиться с Чарльзом за завтраком у его отца. Энн все поняла, он не хотел ее видеть. Он, оказалось, справлялся о ней, но вскользь, как и подобало после давнего и шапошного знакомства, о котором упомянул он, как и она, конечно, чтобы избавить себя и ее от неловкости, ибо иначе его стали бы ей представлять. На вилле утро тянулось всегда дольше, чем в большом доме. Так было и на сей раз, и Энн с Мэри только еще собирались завтракать, когда Чарльз явился сказать, что они отправляются, что он пришел за собаками, а сестрицы с капитаном Уэнтуортом идут следом. Сестрицы желают проведать ребенка, а капитан Уэнтуорт хотел бы засвидетельствовать Мэри свое почтение, если этим ей не помешает. И хотя Чарльз убеждал его, что ребенок вовсе не так уж плох, и он, капитан, ничуть не помешает матери, тот не решался показаться, не предуведомив ее. Мэри, довольная вниманием капитана, тотчас выказала готовность принять его, в то время как Энн обуревали тысячи разных мыслей, из которых самая утешительная была та, что визит не продлится долго. И он долго не продлился. Через 2 минуты после предупреждения Чарльза они явились. Их приняли в гостиной. Она избегала взглядом капитана Уэнтуорта. Он поклонился. Она присела. Она услышала его голос. Он говорил с Мэри и сказал все, что положено в подобных случаях. Он что-то сказал барышням, что выдавало милую непринужденность отношений. Казалось, гостиная полна, полна людей и голосов. И вот через несколько минут сразу все кончилось. В окно заглянул Чарльз, сказал, что все готово. Гость откланялся, и барышни ушли тоже, вдруг решив проводить охотников до околицы. Гостиная опустела, и Энн осталось только завершить свой завтрак.
«Позади, позади», — взволнованно твердила она про себя, благодарная судьбе за эту милость. «Худшее позади». Мэри болтала, Энн отвечала наобум и не впопад. Она повидала его, они встретились, они были под одной крышей. Скоро, однако, она стала унимать свое волнение. 8 лет, почти 8 лет минули с тех пор, как все было кончено. Не безумие ли вновь предаваться чувству, которое свели на нет годы и дали? 8 лет. Шутка ли? Полные событий, расхождений и перемен. Все, все унесли они с собою, взамен неся забвение былого, как непреложное верное следствие. Ведь это треть целая всей ее жизни. Увы, вопреки всем этим уговорам, 8 лет оказывались невластны над упрямым сердцем. Да, но что испытывал он? Решил избегать ее? Но тотчас она уже казнила себя за самый вопрос. Другим вопросом, от которого, верно, не удержали бы ее никакие разумные рассуждения, она, к счастью, не успела задаться. Ибо едва барышни, проводив охотников и опять заглянув на виллу, благополучно отбыли вновь, Мэри услужливо ей сообщила. «Знаешь, Энн, капитан Уэнтворд не очень лестно отнесся к тебе, а передо мной-то как рассыпался. Генриетта спросила, как он тебя находит, и он ей сказал, так переменилось, что и не узнать». Мэри не имела обыкновения щадить чувства сестры, но, разумеется, сейчас и не догадывалась о том, как больно она ее ранит. «Переменилась до неузнаваемости», — соглашалась Энн с молчаливой мукой. В этом не было сомнений, и она не могла даже утешиться мыслью о том, что и он переменился. Уж во всяком случае не к худшему. Она успела в этом убедиться и не могла изменить своего суждения, чтобы не говорил о ней самой капитан Уэнтуарт. Нет. Годы, сгубившие цвет ее юности, его чертам лишь придали возмужалости, ничуть не нарушая очарования. Она видела перед собою прежнего Фредерика Уэнтуорта. Так переменилось, что не узнать. Эти слова не могли не запасть в ее память, и скоро она уже радовалась, что услышала их. Слова эти отрезвляли, охлаждали пыл души, они успокаивали, а ведь покой — замена счастья. Фредерик Уэнтуорт сказал эти или очень похожие слова, никак не думая, что их передадут Энн. Он нашел, что годы жестоко ее переменили, и когда его спросили о ней, так и отвечал без утайки. Он не простил Энн Эллиот. Она обошлась с ним дурно, предала его и разочаровала. Хуже, она высказала такую слабость характера, какой он со своим честным и открытым нравом не мог извинить. Она бросила его в угоду другим. Она чересчур покорно поддалась доводам рассудка, а уж это малодушие. Он был предан ей всей душою и не встречал потом женщины, какую мог бы поставить с нею рядом. Но кроме простого любопытства, ничто не подстрекало в нем желания вновь ее увидеть. Власть ее над ним кончилась совершенно. Теперь он намеревался жениться.
Он был богат и, воротясь на сушу, собирался зажить своим домом при первой же соблазнительной возможности. Он осматривался вокруг, готовый влюбиться, как только позволит ясная голова и верный вкус. Он готов был отдать свое сердце любой из барышень Масгроув, будь они сумели бы его уловить. Словом, всякой встретившейся на его пути привлекательной юной особе, исключая Энн Эллиот. Об этом исключению молчал он, подтверждая предположение своей сестры. «Да, Софи, твоя правда, я могу жениться, очертя голову. Каждая девушка от 15 и до 30 может рассчитывать на мое предложение. Не дурное личико, несколько улыбок, несколько комплиментов флоту, и я попадусь в сети. Да, едва ли на большее может и рассчитывать моряк, так долго обходившийся без женского общества, которое одно человека и облагораживает». Она поняла, что он ждет ее опровержений. Ясный гордый взор его выражал счастливую уверенность в том, что он достаточно облагорожен. И уж верно не без мысли о Бен Эллиот со всею серьезностью описал он далее женщину, с которой хотел бы соединить судьбу. «Тонкий ум вместе с нежной душою». Так он начал и кончил свое описание. «Вот какая нужна мне женщина», — сказал он. «Разумеется, я соглашусь несколько сбавить требования, но лишь чуть-чуть, не более. Если я глупец, то, видно, глупцом и останусь, ибо я куда чаще большинства мужчин раздумывал об этом предмете».